отдельная тема посвящена вопросам этики, то есть личной, семейной и общественной нравственности конкретно, в данном случае, вот пункт 10. Здесь, так как речь идет не о практике и исповеди, а именно о внешних вещах, социальных, здесь многие вопросы не рассматриваются, но тем не менее дается четкий ответ на вопросы, касающиеся брака, семьи, прелюбодеяния и развода. Прежде всего, что делает, я, естественно, не имею сейчас возможности подробно зачитывать текст, я очень коротко говорю. Прежде всего, что делает концепция социальная, она показывает четко, как бы останавливая брожение в умах по этому поводу. Высоко оценивая подвиг добровольного целомудренного безбрачия, принимаемого ради Христа и Евангелия, и признавая особую роль монашества в своей истории и современной жизни, церковь никогда не относилась к браку пренебрежительно и осуждала тех, кто из ложно понятого стремления к чистоте уничижал брачные отношения. Общность веры супругов, являющихся членами тела Христова, составляет важнейшее условие подлинно христианского и церковного брака. Брак, главный смысл пункта 10 насчет брака, что брак равночестен монашеству и является таким же, более даже традиционным, если брать Ветхий Завет, путем спасения людей. Брак нужен не для прагматичных целей, а прежде всего для совместного спасения. Второе, практически второй вывод, следующий. Очень часто приходится слышать, что невенчанный брак – это блуд. Это приходится слышать и сейчас иногда еще от разного рода, так сказать, проповедников и мнения такие, так сказать, ходят. Это может быть в смысле проповеди, в смысле увещевания таким, предостерегающим, хорошим, острым словом. Но догматически и канонически это является нонсенсом. Не церковный брак не есть блуд. Это есть, с духовной точки зрения, неполноценный брак. То есть это есть брак, действительно честный пред людьми в земном смысле, но не выросший в меру возраста Христова. То есть никакого отношения пока что не имеющий к высокому духовному смыслу брака. То есть люди действительно честно живут вместе, но при этом еще не поняли, для чего им брак нужен на самом деле в перспективе вечности. Невенчанный брак – это брак несовершенный. Вот. Поэтому, например, та практика, когда не допускали к причастию или даже тем более отлучали до на много лет, пытались отлучить от причастия людей, которые состоят в невенчанном браке, или заставляли венчаться, а потом причащаться, является просто вопиющим нарушением всего смысла этих вещей, и как канонического, так и догматического. Что касается разводов, то, конечно, вы знаете, разводы, они захлестнули жизнь, давно уже жизнь мирскую, но, по сути дела, разводы – это мера последняя. Развод должен быть результатом того, что сложившиеся отношения по длительной и тщательной их проверке браком трагическим образом не оказались. В этом случае не надо терпеть. Не надо ради кого-то или ради чего-то здесь терпеть. Это будет вырождение брака и взаимная ненависть. И, как всегда, связи на стороне в таких случаях. Надо разводиться только в таких случаях. Но здесь есть разные случаи. Измена, непотребство второго супруга, тут психическая болезнь, что еще, длительное осуждение к наказанию, заболевания венерическими заболеваниями, СПИДом, сейчас добавили СПИД к этому, хронический алкоголизм, наркомания, да, совершение одним из супругов, в смысле совершение женой аборта при несогласии мужа. Да, вот такие вещи, они, значит, могут быть причинами к разводу. Не обязательно, это не обязывает к разводу, а это может быть. Хотя вы, например, понимаете, что другая жена, наоборот, узнав, что муж ее заболел СПИДом, будет, наоборот, так сказать, жертвенно ему служить до последнего времени. Просто для маловерного человека, конечно, такое невозможно, потому что, например, как детей иметь от этого уже нельзя, если детей нет, да? Каждый рискнет даже верой своей вот иметь от больного мужа. Но в смысле развода это повод, это разрешается к развенчанию. Что?
Как тогда Евангелие противоречит? Там Христос сказал, что только прелюбодеяние.
Вы понимаете, в чем дело? Прелюбодеяние, Дмитрий, это измена любви. А измена любви может совершаться разными способами, в разных случаях. Вот. Но, понимаете, в чем дело? Дело в том, что Господь никогда не выступает в Евангелии как основатель канонического права. Когда Господу пришли два брата рассудить их с именем, он сказал, кто меня поставил судить вас? Он сказал главное. Он не говорит какие-то такие практические мелочи. Это мы сами должны домыслить и решить. И действительно, если мы знаем, что один из супругов, так сказать, невменяемый, и может, например, ночью зарезать и убить, как можно сказать, живи с ним. Правильно? Его надо лечить. А если он не поддается лечению, и жена разведется, ей это разрешится. Но все равно это же решение принимает человек, развестись ему или нет. Или потерпеть даже и до смерти. Все равно решение принимает человек. Но канонических препятствий к разводу... То есть, что такое здесь каноничность? Это применение общей духовной установки конкретным практическим примером. Конкретным ситуациям. Дело в том, что Господь говорит главный духовный принцип, но мы на земле сталкиваемся с мелочами, которые в Евангелии не могут быть обговорены. Это для каждого человека свой случай. Поэтому и возникает вот возникает эта необходимость. А что вы говорите? Вы и принципиально не правы, потому что Господь в Евангелии сказал. Дело в том, что Господь Духом Святым в церкви продолжает говорить. И то, что он в Евангелии сказал главное, не означает, что на соборах, например, и в соборной нашей мысли он не продолжает говорить. Другое дело, что сегодняшнее наше, так сказать, улавливание мысли Господней сложнее, почему мы не сразу и не всегда можем принять верного решения, века должны пройти. Потому что сегодня мы воспринимаем слова Божии не непосредственно от воплощенного Бога человека, что есть в Евангелии, а Духом Святым. А для того, чтобы точно расслышать и адекватно записать, что говорит Дух Святой, надо иметь святое сердце. А с этим, как всегда, дефицит. Поэтому бывает, что не всегда адекватно и не сразу это передается. Но продолжает говорить Церковь Господь.
Вот маленький пример с Тином, он не преподеет, а вопрос добавил, что мало как с Тином, говорит, я тоже не изучил, то есть. Может, он передается просто как вирус или вообще. Или больница заразили случайно.
Нет, но еще раз повторяю, здесь же говорится о возможности, то есть если она узнает, что перелили в больнице, да, а если она узнает, что он, так сказать, где-то гулял на стороне и принес спит, она имеет право развестись.
А если он скажет, что в больнице был на самом деле, она ему не поверит.
Может быть. Поэтому социальная концепция, дорогой мой, тоже не решает всех проблем. Она лишь нас ориентирует. А в конкретном вот таком уж запутанном, почти детективном случае, который вы описали, вы должны прийти к духовнику, и он уже рассудит, в какой больнице вам что перелили, и тогда уже поговорит и с вами, и с ней. Нет, здесь говорится не о том, что жить вместе, а разводиться. можно и не жить вместе, и не разводиться при этом. Нет, в доме да. В доме да, но, скажем, он может лечиться в больнице, а мужем оставаться. Здесь не в этом дело. Здесь не опасность. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что в данном случае СПИД напрямую связано, если с прелюбодеянием, тогда да. Тогда да, может быть. Опять же, может быть, не запретит ему церковь. О чем идет речь? Не о том, что она ему скажет, ах, СПИДом заболел, срочно разводись. Нет. Если человек скажет, ведь если просто человек приходит к священнику и говорит, надоел мне мой муж, не могу, или надоела мне моя жена, видеть ее, 30 лет уже с ней живу, видеть ее больше не могу. И что, священник будет говорить, подожди, слушай, она тебе изменяла? Да, она мне один раз изменила 20 лет назад. Так, подожди-ка, пункт 10, так, вот, пожалуйста, прелюбодеяние, да, можешь разводиться, пожалуйста. Нет, священник так не поступит. Он будет, так сказать, до конца, до последней возможности поможет уврачевать ситуацию. Нет, любви к друг другу, да, тогда он скажет, ну тогда, извините меня, у вас давно уже не брак, вы давно уже пустышки. Зачем вы живете вместе? Да. Тогда лучше не гневить Бога и друг друга, и жить как брат с сестрой в разных местах, и молиться друг за друга, но уже не считаться мужем и женой. По идее, в хорошем смысле, если христиане поняли, что они не муж и жена, что это чья-то трагическая ошибка, или воля родителей, или что-то в этом роде, или несмысленность юношеская, то лучше, так сказать, договориться честно, разойтись и помнить друг о друге, как о брате и сестре, как о друге, с молитвой друг за друга. Это не сразу дается нелегко, потому что брак сцепляет и оставляет в душе раны. Поэтому раны должны зажить. А если еще остается ребенок, тоже, так сказать, это. Но тем не менее, надо сохранить отношения не просто вежливости, а того, что мы констатируем, наш брак не оказался браком. А вот второй брак, как вы знаете, в церкви уже происходит, второе венчание вовсе не торжественно, а с чтением покаянных псалмов и молитв, с исповеданием пред Богом своей греховности и того, что, так сказать, им просьбы о том, чтобы вторая попытка не была бы пыткой.
А что вообще значит, что Бог сочетал? Как мы можем знать, сочетал он тех людей, которые предстали? Или вот что мы вкладываем? Что
Господь... Мы желаем, чтобы, мы просим, чтобы Бог сочетал. Бог сочетал единство как таковое. О конкретных этих людях мы не можем говорить, что Бог их сочетал. Мы не можем говорить, что Бог их сочетал. Мы можем молить о том, чтобы Бог их сочетал. Но мы не можем говорить и о том, что этот человек истинно верующий, или что я истинно верующий. Я могу молиться, или что я спасен. Я могу молиться о том, чтобы Господь меня спас. Точно так же, как я молюсь о том, что, Господи, я недостоин, но Ты спаси меня, точно так же можем молиться, они не являются идеальной парой, но Ты вразуми их, чтобы они в конце концов дошли до этого, чтобы Твое сочетание их бы в конце концов сделало бы едиными по прохождению определенного страдательного опыта. А без молитвы друг за друга брак не удержится. Никогда. Никогда не удержится. Или перестанет быть браком. Почему мы и говорим о венчании? Венчание не магический акт, что вот он закрепляет и разойтись никуда нельзя. Венчание – это благословение, желание, чтобы были вместе, мольба Господу, чтобы были вместе. И Его благодать, которая дает возможность использовать эти дары. Очень многие венчанные супруги забывают о тех шкатулочках, которые у них дома есть. Шкатулочки венчания, образно говоря. То есть дары благодати. Ими надо пользоваться в самый тяжелый момент, когда не вмоготу, когда кажется, что нет больше брака. В эти минуты надо доставать из этой шкатулочки молитвы и говорить, Господи, пошли мне любовь, недостающую мне, умножь в сердце моем любовь, и дай, чтобы любовь моя вразумила бы и меня, и супруга моего, или супругу мою, и усилила бы в нас любовь, и возвела бы к новому уровню. Дело в том, что если супруги переживают какой-то кризис, серьезный кризис, и если какая-то черта перейдена, то после этого говорить просто о возвращении нет смысла. Возвращение имеет смысл только на ином духовном уровне, на новых принципах жизни. Потому что старое пройдено и два раза в одну реку не входит. И если человек примирится с неправдою, вернется назад, то в следующий раз расхождение и разлука будет гораздо более трагическим. Об абортах сказано, о контрацепции. Причем очень важно в этой самой брачной теме здесь заметить, что впервые совершенно однозначно говорится о том, что ни в коем случае нельзя контрацепцию, как это делалось в некоторых трудах, в том числе и священнослужителей, приравнивать к абортам. Аборт – это есть убийство. Контрацепция – это есть воздержание от зачатия. Это воздержание от зачатия может иметь какие-то эгоистические и негативные предпосылки. И в этих случаях надо это исправлять. В других случаях контрацепция может быть вызвана медицинскими или психологическими и разными вообще причинами, противопоказаниями временного, конечно, характера. Вот. Но в любом случае приравнивать контрацепцию к абортам нельзя. Аборт – это есть убийство, не всегда человеком осознаваемое в момент совершения его, но чувствующий человек, мыслящий и молитвенный, в конце концов, боль от аборта обязательно почувствует и узнает. И должен пройти покаяние. И, кстати говоря, в покаянии от аборта должна участвовать не только женщина, совершившая аборт, но и мужчина, от которого этот аборт произошел. Я не понимаю той логики, когда женщины плачут от совершенных абортов, а мужья не приходят на исповедь. Я всегда на исповеди спрашиваю, не совершили ли от вас аборта. Потому что это общее дитя, а значит общий грех. Да, ну конечно, темы эвтаназии, клонирования, они особенным образом здесь рассматриваются. Потому что, вы знаете, мы уже говорили о том с вами, что не то здесь страшно, что производится какие-то научные эксперименты, а то, что все это подается как бунт против Бога. В конце концов, если человек открывает, делает какое-то открытие, в том числе и генетическое, то он просто познает возможности, вернее, познает глубину величественного замысла Божия о человеке. Почему надо представлять какое-то новое открытие как бунт против Бога? Если человек так подходит бережно к этим исследованиям, то его исследования не будут иметь разрушительных последствий для человеческой личности. Конечно, отдельно стоит вопрос эвтаназии, то есть добровольного умерщвления. Ну, вы знаете, я скажу так, что в большинстве случаев это есть малодушие и преступление. И, так сказать, я думаю, что право значит, этого должно предоставляться самому человеку. Хочет он себя убить или не хочет. А ни один врач не должен на себя брать функции прекращать кому-то жизнь. Понимаете, в чем дело? Здесь вопрос вот в чем. Вопрос в том, что любой человек, который совершает такого рода поступок, должен взять пред Богом на себя ответственность. И он должен сказать: Господи, если ты меня благословляешь, я на это иду. Если нет, то нет. Потому что в общем принципе, в общем моральном, это есть преступление. Но возможны какие-то ситуации, когда Господь говорит: теперь уже я жду эту душу, можно. Бывают разные, нами не охватываемые сейчас случаи, но, опять же, подается это как протест. Я имею право прекратить свои страдания. Это абсолютное забвение той мысли, что страдания предсмертные или болезнь, тяжелые болезни – это главный аргумент человеку для покаяния. Потому что в страданиях человек действительно кается.
Случай, я как-то согласен.
С общим принципом, да.
Но, например, случай, когда человек
попадает после катастрофы, пол главы ему сносит, но он остается жив. Он лежит и за счет того, что какие-то дополнительные аппараты. Но это уже не часть, я даже как головы-то нет. Сердце бьется, еще что-то. Но это исключительно поддерживает.
Покаяние уже вечно нет.
То есть человек даже муку не испытывает.
Ну, вы знаете, вот я понимаю, к чему вы ведете, но вот вы сейчас произнесли, о покаянии здесь речь не идет. То есть
нет,
вы...
Я не о нем,
вот о его покаянии речи не идет. Откуда вы знаете, что происходит с его душой? Вы думаете, покаяние-то обязательно, если он вызвал себе священника? А может быть, это и есть определенное ему посланное Богом испытание, чтобы душа его, находясь, пребывая то ли в теле, то ли рядом с телом, вот определенное число лет прошла для того, чтобы она достигла определенного состояния. Мы этого не знаем. Чтобы принимать такие решения, как отключать человека от жизненных аппаратов, нужно иметь великое дерзновение святости. Если такое дерзновение есть, должно быть благословение, отключайте. Но вообще говоря, вот отключать, не отключать, тоже сложный вопрос. А кто вас просил подключать? В прошлом веке не было никаких аппаратов. Этой проблемы и не было, правильно? Мы сами становимся заложниками этого. Зачем мы подключаем? Подключать надо тогда, когда ты знаешь, что можно спасти. А если ты знаешь, что, как ты сказал, пол головы снесло, ты знаешь уже, что этот человек, в общем-то, уже зачем его оставлять жить? Вот, вот вопрос о том, что надо ли к нему применять, вот этот вопрос можно решать. Этот вопрос можно решать. Примирится ли семья, что это, если семья на себя берет, что пусть живет, мы будем ухаживать, это для нас нужно. Вот нужно видеть, что мы всю жизнь, понимаете, какой это крест, да? Что любимый человек вроде бы жив или вроде его нет. Там для кого-то, для матери, для жены, для родных. Понимаете, кто на себя что возьмет? Тогда да, ходи, следи, молись. И пусть это будет твоим, так сказать, ну понимаете как, это индивидуально решается. Но по сути дела, в каких-то случаях можно и не подключать вообще. Если мы видим, что человек просто, у него агония многомесячная. Знаете, как сколько раз так бывало? Агония у человека, уже не жив давно человек. Только рот открывает, сок принимает, и все. Никакой жизни в глазах, ничего. Приходишь, причащаешь, через 5 минут умирает. Как будто ждала душа, чтобы освободиться. Так зачем его? Надо действительно причастить и потом смотреть, что будет, или отключить. Зачем его искусственно, так сказать, действительно? Здесь другой вопрос. Но речь об эвтаназии не в этих случаях. Она идет в тех случаях, обычно, когда вот приехала там на инвалидной коляске женщина и требует, я требую меня убить. Ну что за издевательство? Почему другие должны ее убивать? Ты хочешь сама себя, убивай. Мы тебя предупредили, что самоубийство это страшный грех. Хочешь себя, убивай. Вот. Любите ее, не дайте ей это сделать. Сделала все равно, ну что ж, поступила по своей воле, сама. Сама захотела. Вот. А в случаях вот такой механической растительной жизни, конечно, в трагических случаях надо поступать по-разному. Но я думаю, это уже не есть эвтаназия. Это есть что-то другое. Это есть именно, так сказать, ну, не использование новейших каких-то средств для поддержания жизни. Не использование. Вот я знаю, что сейчас, в частности, тело Ленина приравнено к растительной жизни, потому что он передан в институт флоры, это самое, чего-то такого, его, значит, на баланс этого института. Его финансируют из статьи по цветкам, по опылению по цветкам, да. Поэтому, значит, сейчас, то есть это может быть, да. Кстати, в воскресенье будет фильм «Телец» по первой программе, в котором режиссер пытался показать один день из жизни Ленина. Значит, уже вот именно как раз отвечая вот на эти вопросы. О том, что становится с талантливым мозгом, ослепленным безумной страстью. Да. Что происходит с человеком, который мог бы принести очень много пользы, а принес... Да.
Мозг был удален. На каком уровне растительной жизни, когда все организм, когда все уже удалено.
Нет, вы меня неправильно поняли. Это чисто экономически просто нечем содержать. И вот передали в этот институт. Нет, это не с научной точки. Да, не с этой точки зрения. Да. Вы знаете, я не хочу показаться каким-то вот типа новодворской таким пламенным, так сказать, борцом за тело Ленина. Но я просто в моем сознании, когда улицы наши продолжают носить название революционеров и не носят название людей действительно славных в России, во всей ее истории. Когда мы 7 ноября празднуем не как день скорби о братоубийстве и, так сказать, глобальной катастрофе с покаянием и молитвой за всех, а празднуем как просто день примирения, с чем непонятно. Вот до сих пор, и когда тело Ленина лежит в самом центре Москвы, это в данном случае даже не символ безбожия, как раньше, это символ равнодушия. Понимаете, сегодня это символ равнодушия. Пусть лежит. Действительно, не мешает же он движению, правильно? Движение там в стороне, пусть лежит. Но, так сказать, для меня, в моем представлении, это символ равнодушия, вот такой половинчатости. Храм открыт, казанской иконы, да, я, помнится, пел в свое время на основании этого храма, вот, казанской иконы Пресвятой Богородицы, там, рядом с ГУМом, который, вот. И в то же самое время, значит, вот мавзолей. Пусть перенесут его, пожалуйста, в какой-нибудь там сквер, устроят там специальное почитание, если хотят, пожалуйста. Но в центре города это символ. Символ. Как и попытки вернуть скульптуру Дзержинского на место Лубянки, конечно. Есть ли различия в правилах соблюдения строгого поста, как в пище, так и в физической и духовной жизни, для мирян, священнослужителей, детей, больных и немощных? Правила соблюдения строгого поста. Вот есть противоречие в этой фразе. Различия в правилах соблюдения строгого. Если строгого, то различий нет. Но строгим обычно называется Великий пост прежде всего. Но дело в том, что вот у нас по всем каналам телевидения, когда говорили о посте, в основном сразу всех предупредили, что христиане православные первую неделю вообще ничего не едят, а остальные и последнюю. Остальные недели едят, значит, только хлеб, воду и, значит, немножко постного масла, немножко каш. И при этом рыбу едят с икрой только на Благовещение. Вот примерно так. Ну, почему? Они открыли устав древний. Да, устав – это замечательно, но уставы примеряются к нашей сегодняшней жизни. И, возможно, это примирение, не примирение, а примирение, это примерка к сегодняшней жизни должна еще более, так сказать, обновить и смягчить эти вещи, потому что сейчас ритм жизни, представление общее изменилось. Главное, чтобы суть поста не изменилась, а не его формы. Вот. Но пока что, об этом мало кто знает, к сожалению, пока что у нас совершенно официально существует Великий пост, практика пощения по благословению покойного патриарха Алексия I. Эта практика пощения обычно соблюдается в духовных школах, но миряне об этом почему-то не знают. Значит, это вкушение на всех неделях, кроме страстной, всей постной еды, в том числе и с постным маслом. На первой неделе, четвертой и седьмой не вкушается рыба. Рыбам разрешается вкушать на всех остальных неделях, кроме первой, четвертой, седьмой, кроме среды и пятницы. И, конечно, Благовещение. Да, кроме среды и пятницы. И в остальные дни, понедельник, вторник, четверг, суббота и воскресенье, рыба разрешается. Значит, разрешается не значит, что, так сказать, ее обязательно кушать. Поймите, есть люди, которые, так сказать, захотят построже быть и захотят уподобиться более древнему уставу. Пожалуйста, они могут от рыбы отказаться. Это зависит уже от... Но я хочу сказать, что если человек ест рыбу, то большого греха в этом нет. Вот, вот, а? Нет, а уже нет, я сейчас не об этом говорю. Я говорю сейчас не о духовнике, я говорю об общей практике русской церкви, после войны до сегодняшнего дня. И уже на страстной не вкушается ничего рыбного в смысле. И, значит, в последние дни перестает вкушать постное масло, сухоедение. И в последний день, в пятницу, там... Дело в том, что, вы понимаете, говорить о еде. Ведь если ты, например, действительно молишься за длинным богослужением, например, страстной пятницы, ты что, будешь думать, какую еду тебе кушать? Ты молишься, ты приходишь домой со службы в час дня или в два часа дня, а в три или в пять у тебя снова уже вечернее богослужение. Значит, какую-то кашу, там что-то такое можно перекусить, и, а можно и не кушать, как организм позволяет. Вот, конечно, немощным в общении с духовниками разрешается и послабление в еде, разрешается и молочное, и мясное. Это зависит от разных организмов, понимаете? Но человек сам здесь должен посмотреть, что он может, какой подвиг на себя взять. Не брать чрезмерного подвига. Вам всем нравится слово «не брать на себя чрезмерного подвига». Но забывайте о том, что все-таки какой-то подвиг на себя надо взять. Да, об этом забывать не надо. И чем больше постепенно, тем лучше. Пост постепенно превращается в радость. Отцы говорили «пост – весна души». А в старину говорили, как хорошо, скоро наступает время поста. Радость о посте. Это надо знать. Потому что те крылья, которые получили... Некоторые так воспринимают, пост будет, ой, значит, скорее, скоро будет искушение. На самом деле, искушения, конечно, будут. Они бывают и в пост, и не в пост. Бывает, что и тяжелее в пост. Но пост ожидаем не этим, а радостью, вот этой внутренней концентрации и для обретения духовной духовной жизни и воскресения во Христе. Вот, да, между больными и здоровыми, конечно, есть разница. В посте для мирян и священнослужителей особых различий нет. Только могу привести такой пример, что не в пост, а в обычные дни к причастию мирянин, когда готовится, он, скажем, если не часто причащается, он 3 дня постится. Священнослужитель, который достаточно часто литургисает и причащается, не обязательно должен 3 дня поститься. Ему достаточно поститься 1 день перед причастием. И не всегда суббота, это может быть пятница. Пятница – пост, а суббота – ослабленный пост, то есть без мяса. Вот. То есть для часто служащего этот вопрос, вы меня спросили о разнице между мирянами. А что касается строгого поста и великого поста, конечно, никакой разницы между мирянами и священнослужителями нет. Священник, напротив, должен быть примером поста для других, если, конечно, он не болен, чтобы не соблазнить маловерных. Да. Можно ли в праздничные дни после причастия в строгий пост кушать рыбу? И можно ли в любое другое время разговляться в день причастия? Да, ну это я уже сказал, в принципе, да. Ну что значит разговляться? Да. А в любое другое время разговляться в день причастия? Конечно, можно. Потому что причастие в любое другое время – это маленькая Пасха, которую ты пережил, конечно, разговление, да. Большой процент верующих людей пребывают в уверенности, что все болезни, беды и несчастья постигают их за совершенные грехи и принимают их смиренно как Божье наказание. Также бытует убеждение о том, что Господь для того, чтобы повернуть человека на истинный путь, наказывает его детьми. То есть несчастья случаются с детьми. Правильно ли эти убеждения? Правильно, что беды и несчастья надо воспринимать как... смиренно, как Божье наказание, в смысле вразумления. Не наказание, как месть Божию, а как вразумление для будущего исправления. Вот что правильно. Вот. Что все болезни именно за совершенные грехи, неправильно. Человек должен думать о своих грехах, но он не должен обязательно думать, что все болезни за грехи. Болезни параллельны грехам, с ними взаимосвязаны. Грехи, собственно говоря, тоже болезни. Грехи – это болезни души, есть болезни тела, все это взаимосвязано. Но в каких-то конкретных случаях человек может явно чувствовать, что вот эта болезнь ему послана как вразумление за совершенный грех. Такое бывает, но прямой зависимости нет. А вот что касается детей, то это очень верно, что часто... Не то, что там наказываются дети за родителей, а дело в том, что греховная энергия, она в вполне ощутимо. И если взрослый человек научился справляться с нею, как справляется взрослый организм с вирусами, то подобно этому же сравнению с вирусами, греховная энергия, последствия его греха, от него самого может отскочить, а ребенок, как слабенький более, воспримет это. Понимаете? Воспримет это как заразу родительскую. И тогда взрослый человек через это призывается, потому что он любит ребеночка, призывается к усиленной молитве и покаянию. Ребенок здесь выступает в символическом виде души самого человека. Вот то, что сейчас происходит с ребенком, это ты сделал со своей душой. То есть эти вещи надо воспринимать не магически, а духовно. Понимаете? Глядя на болезнь ребенка, применять это к себе.
До пятого колена?
Я же говорю, не надо этих разговоров до пятого. Эти разговоры о коленах, они есть тайное древнее прозрение в наше понятие о генетике. Есть генетические болезни, которые передаются. Но мы не можем быть столь щепетильными, чтобы отследить генетические болезни. А вот чтобы духовные болезни отследить, да, мы можем быть столь щепетильными. Поэтому есть вещи, которые передаются на уровне генетики, потомкам, и это, так сказать, наша общая взаимосвязь грешного падшего рода. Но дети... Не за грехи родителей, а правильнее говорить, вместе с грехами родителей. Страдают и грешат, и болеют. Эти все разговоры, попытка вывести какую-то формулу всегда бывает неблагодарна. Крестопоклонная неделя, она связана, так сказать, действительно с кульминацией, с поклонением. Половина-то она половина, но дело в кресте. В самом кресте. То есть человек осознает именно пост как крестоношение. Да, да, как крестоношение. Чтобы, так сказать, он не забывал, что речь идет не просто о умершлении плоти, а именно о той тайне, которая есть в кресте. А в кресте есть своя тайна мистическая. Может ли верующий человек не в сане совершить Евхаристию? То есть произойдет ли таинство, если его совершит не священник? Нет, верующий человек ни в сане не может совершить Евхаристию. Дальше здесь предлагаются ответы. Если нет, то а. Таинство, как и священство, было установлено Господом, и оно первично по отношению к священству. То есть оно осуществляется не благодаря священнику, а посредством него. Если ответ отрицательный, то это противоречит установлению Христа. Если ответ да, то как обосновать, убедить невозможно совершать это? Нет, дорогие мои, священство и Евхаристия – это разные таинства. Нельзя сказать, что вот там священство первично, Евхаристия вторично. Евхаристия – это таинство, бескровная жертва. Но исторически священство было всегда, и священство всегда совершало жертвоприношения. В Евангелии, в христианстве кровавые жертвоприношения заменены на бескровную жертву. И тут традиция священства слилась с этим новым таинством, бескровной жертвы, Евхаристии. Поэтому священники, которые испокон веков, если брать от Адама, были поставлены Богом для того, чтобы совершать жертвоприношение, сейчас вливаясь в христианство как особое служение, также особо именно они совершают Евхаристию. Что тут непонятно? Почему надо говорить, что Евхаристия первична, священство вторично? Священство исторически было всегда на земле, а Евхаристия предвечно на небесах. Поэтому эти вещи, так сказать, нельзя определить, какая из них раньше, какая позже была. Здесь влилось одно в другое. Да. Существует свидетельство из древнего Патерика о том, что игумен монастыря послал монаха за просфорами для совершения Евхаристии. Когда тот их принес, он сказал монаху, что ты сделал, они уже притворились, на что монах ответил настоятелю, что по дороге считал евхаристический канон. Подобные вещи не являются разговором о том, что значит, таинство от мирян превращается. Это обычно вразумления, которые посылаются отдельным людям для каких-то вот уже педагогических целей. Так, например, вы знаете, что... Тело и кровь Христовы не в прямом смысле, а в духовном. Это не мясо Христа, а именно воскресшее преображенное тело Христа. Это не кровавая кровь Христа, а именно дыхание Его новой жизни, дух Его новой жизни, нового Его, так сказать, тела, воскресшего, преображенного. Дух и тело, тело и кровь. Вот. Основами для этого вкушения, для нашего приобщения являются вполне материальные земные вещи. Хлеб и вино. Хлеб – это символ, как бы, вот пшеница, да, растущая из земли, образ универсальный. Там и то, что зерно упадет, потом воскреснет, умрет, потом прорастет. И вообще, хлеб – это символ нашей насущной, трудной жизни. Вино – символ радости. Хлеб – символ тела природы. А вино – символ крови природы или души природы, виноградная лоза. А Христос эти вещества, хлеб и вино, сделал своими образами своего, переходными, так сказать, образами, переходными веществами, для того, чтобы через них преподавать свое тело и свою кровь. Поэтому мы в духовном смысле приобщаемся к телу Христову и крови Христовой. Но ни тело не имеет вкус мяса, ни кровь не имеет запах крови. Вот. А при этом были случаи, когда священникам в древности являлись, когда священники или миряне не верили в то, что это настоящее тело и кровь, они могли видеть настоящий кусок мяса или во рту ощущать настоящий вкус крови. Эти вещи происходили для их научения, вразумления. Но это не говорит о том, что это действительно мясо. Вот. Поэтому здесь тоже момент скорее педагогический, нежели, так сказать, реальный. Ну что ж, на этом мы заканчиваем.